Итак, друзья, сегодня у нас 28 мая 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас лекции по тантра-триаде, то есть по йоге влюбленности, тантра-йоге, йоге сексуального союза. Вся архивная информация на сайтах yogatriada.ru, opentantra.com, opentantrayoga.com. Значит, мы с вами рассматриваем вопросы из тантра-йоги. Если вопросы по предыдущим лекциям или по темам, не стесняемся, их сразу же задаем. Мне важна обратная связь. Итак, в зале или у тех, кто нас смотрит через интернет. Кстати сказать, сколько их?
Шесть человек.
Вопросов нет. Хорошо, тогда я начинаю тему. Итак, на чем мы с вами остановились на предыдущей лекции? На теме верности. Тема верности – это основная тема любого, как сказать, йогического ритуала быстрых методов. Вы помните, что все йоги делятся на классические и на так называемые быстрые методы, и все йоги, связанные с тантра-триадой, это по сути дела быстрые методы. Самая главная йога в тантра-триаде – это так называемая йога влюбленности, она считается высочайшая, а все остальные подчинены ей. Такие как, собственно, тантра-йога, йога сексуального союза, где используется управление сексуальной энергией для своих духовного развития и духовных целей. Но все это, опять же, и напоминаем, жиждется или стоит на фундаменте родовой йоги. Если нет родовой йоги, вообще не о чем говорить, друзья. Если нет идеалов детей и семьи, вообще даже разговора нет ни о каких практиках использования влюбленности, сексуальности, влечения и так далее и тому подобное. К сожалению, эту тему очень плохо понимают на Западе. Более того, очень плохо понимают даже, ну, строго говоря, некоторые мои последователи. Я же могу со своей стороны сказать, что если я хоть чего-нибудь понимаю в йоге, если я хоть чего-нибудь понимаю в ведах, то это одну вещь. Без продолжения жизни, без рождения детей, без того, чтобы отдать долг предкам, вы не получите высших состояний освобождения. Никогда. То есть вы сперва должны расплатиться по долгам, выйти хотя бы на нейтральный уровень, а затем пользоваться любыми методами, медитативными, там, какими угодно, прежде чем ухватить это высшее состояние. К сожалению, вот из многих восточных течений религий к нам приходит такой идеал духовного искателя. Это человек, который отказался от всего, от семьи, от работы и уединился для личной практики. Да, действительно, такой идеал мог быть хорош в Индии или в Тибете, где в каждой семье по 12 человек, значит, у которых в свою очередь еще по 12 человек будет. То есть, как бы, если вы сами не нарожали детей, то ваши братья и сестры могут нарожать детей, поэтому вы можете позволить себе такую как бы наглость или такую привилегию заниматься духовным исканием, чтобы потом часть заслуг от духовных исканий перенести или передать своим братьям и сестрам, у которых есть дети. То есть получается, они за вас как бы живут семейной жизнью, а вы за них живете духовной жизнью. И всем хватает. Но это возможно только лишь при той демографической ситуации, которая исторически на протяжении тысячелетий складывалась на странах Востока и которая до сих пор продолжает такой быть, где семьи традиционно очень большие, где институт брака незыблем, и где, собственно говоря, действительно какая-то часть общества может совершенно безнаказанно выходить вот из этого процесса. Но если мы с вами рассматриваем западные страны, где баланс совсем другой, то это как бы ситуация, вот, когда вы отказываетесь от мира, не имеете детей и семьи, уходите из социума, она тупиковая и катастрофическая. Она приводит к деградации народов и исчезновению вместе с культурой. Друзья, значит, об этом мы также можем судить косвенно по тем, по тому анализу, который следует из анализа древних вед, таких вед, как Ригведа, Яджурведа, Самаведа, значит, ну и отчасти Атхарва Веда. Так как примерно такая же ужасная ситуация, как на Западе с рождением, была в самые древние времена, когда, значит, соответственно, носители знания мигрировали и несли знания с собой. Знания они несли таким образом, что они просто зазубривали его наизусть, потому что, как вы понимаете, когда ты ведешь такой миграционный образ жизни, ты не потащишь с собой фолианты, значит, научных трудов или каких-нибудь текстов. Это весит много, понимаете, и это пропадает. Поэтому лучший способ был это запоминание. И поэтому по анализу образа жизни мы видим, что была очень также реальная угроза для ведических времен, что они просто исчезнут. И в первую очередь была реальная угроза того, что исчезнут все мужчины. Потому что косвенно из анализа текста следует, что постоянно были какие-то войны, какие-то стычки с полулюдьми, полузверьми. По сути дела, там вот эта вот тема, когда в облике человека, но не совсем люди, с которыми приходилось сражаться так или иначе, она очень часто встречается вот в этих мифологических источниках, и в том числе и в Ведах. И там самый был большой ужас, что не останется мужчин. И именно с этих времен пошел культ сына. Так как, ну, любая стычка во время войны, кто в первую очередь погибает? Мужчина. Женщины, конечно же, остаются жить, ну а что толку женщины без мужчин? Они также гибнут. Поэтому в древней Индии с ведических времен, и, кстати сказать, до наших дней, начиная с самых древних Вед, был культ сына. Считалось, что ты не попадешь ни в какие высшие духовные сферы или состояния до тех пор, пока не родишь сына. Ну, по умолчанию предполагалось, что, понятно, ты и девочек нарожаешь заодно. Вот. А так как их было всегда меньше, то на этом делался акцент. То есть демографическая ситуация была ужасная, народ погибал, только лишь высшее духовное знание спасало. Знание мантра-йоги, знание заклинаний таких мощнейших, которые позволяли решать и, как бы мы сказали, и финансовые, и материальные, и все на свете задачи, в том числе и духовные. Вот параллель одна в одна сейчас с западной цивилизацией. Параллель такая же, как у нас в Европе, как в России. Отчасти, как в Америке. К сожалению, мы стремительно исчезаем, друзья. Мы вымираем, мы деградируем. В семьях по одному ребенку становится норма. Значит, вот такой как бы более культурный пласт сжимается, образовавшийся вакуум, опять же, с тех же стран Востока идут гигантские потоки миграции. Я постоянно повторяю, мы всегда боялись Китай. Мы считали, что вот Китай там за миллиард, и скоро половина планеты людей будут китайцы. Друзья, есть гораздо более в этом отношении страна, вызывающая беспокойство, это Индия. Я боюсь, что не китайцы будут, а индусы. Потому что их сейчас уже 1 200 000, и скоро будет 400 000. Если в Китае есть программы по ограничению рождаемости, то в Индии их нет принципиально. Одно спасает. Культура Индии заставляет как бы страну капсулироваться и вариться в собственном соку. Они не столько смотрят вовне, скажем, как те же китайцы, сколько вовнутрь. А это, в частности, показывает анализ их внутреннего рынка спроса. В основном все, что они производят, они в основном сами же и потребляют. В отличие от китайцев, которые что-то производят, и это в основном идет на экспорт по всему земному шару. Да, так вот, смотрите, какая ситуация. Если для той же Индии в духовном плане эта модель, что не заводи семью, оставь все, иди занимайся духовным развитием, работает до сегодняшнего дня, потому как переизбыток населения, понимаете, да? То для бедной западной цивилизации, если мы перенесем один в один такую модель, мы ее убьем окончательно. Особенно, когда, как я просто сам в этой теме достаточно давно, Я встречался в свое время и в научных кругах, и в бизнес-кругах с людьми, знаете, такими харизматичными, те, которые должны, по идее, управлять были страной. Рано или поздно они все начинали интересоваться духовностью. Им интересна была и йога, и философия, и все на свете. И я видел, как вот незаметно в их мозги попадает этот восточный яд, который призывает их: откажись от всего, брось все, не заводи семью, не заводи детей, занимайся личным просветлением, все вокруг иллюзия, все вокруг привязанность, брось все, все вокруг, значит, тебя порабощает. Воспринимай неверное, вот, идеалы верности нет. Все, что мы называем верностью, значит, там называется привязанностью. Избавься от привязанности, они говорят. Зачем тебе жена? Избавься от привязанности к жене. Брось жену, брось детей. Занимайся личным, значит, этим самым просветлением. Это яд в чистейшем виде, друзья. Для западной цивилизации это яд. Я совершенно ответственно говорю, потому что я преподаю йогу. Я очень давно в этой кухне варюсь. Ну, знаете, да, что для одних цивилизаций лекарство, для других яд. И если мы сейчас допустим, что вот это мракобесие со стран Востока попадет к нам, оно нас окончательно убьет. В этом нет сомнений. Поэтому следует помнить, все практики тантра-триады, впрочем, как и все йоги, основаны на родовой йоге. Родовая йога – это фактически суть Веды. Суть Веды. То есть ты получил в долг от своих родителей тело. Ты должен сперва этот долг отдать, а только потом заниматься личной духовной практикой. Если сам не можешь сделать, попроси братьев и сестер. Но если нет братьев и сестер, извини. Либо проси еще кого-то, да, там детские дома как-то там поднимай, там или еще что-то, либо сам выполняй. И акцент сделан в первую очередь в сторону того, чтобы самому делать. Вот, друзья, я столкнулся сейчас с саботажем этой идеи. Я сейчас столкнулся с тем, что даже некоторые очень близкие последователи мои не разделяют этого взгляда. Тех, кого я сам учил йоге. Они попали под влияние всякого рода, не знаю, этих течений, учений, всяких вот этих вот учителей, которые начинают туманно рассуждать там о таковости бытия, то есть достаточно просто подумать, что ты просветленный, то есть у тебя не должно быть никаких обязанностей, у тебя только права и так далее, и так далее. Самого разного толка, и буддийского, и тибетского, и индуистского, и какого только нет. Друзья, это яд. Яд, это яд, понимаете? Яд. Значит, дальше идем. Основа всего – это, безусловно, продолжение жизни. Высшая цель – это жизнь. Высшее состояние недвойственности, высшее состояние просветленности или одновкусовости – это жизнь. Если вы уловите эту субстанцию, знаете, жизни, вот как весной вдруг ниоткуда зелень пробивается. Если вы уловите вот этот вот момент проявления, что по ту сторону, что является первопричиной жизни, вы просветлитесь, вы достигнете высшего состояния самадхи без объекта, как угодно называйте, и вы станете благословением для того общества, для того народа, где живете, и просто ваше одно присутствие будет делать все вокруг радостным, светлым и счастливым. Вы станете, значит, Дживан Муктой, освобожденной при жизни, потому что вокруг вас будет очень все хорошо. И именно об этом нам говорят древние тексты. Значит, поэтому смотрите еще раз, на чем сошлась вот такая вот логика. Отдача священного долга или продолжение жизни. И с кем мы это должны делать? Со своим мужем, со своей женой. И здесь получается следующая вещь, что вот этот фактор, кого выбирать себе в мужья и жены, он определяет, грубо говоря, не только ваше духовное развитие в этой жизни, но также на несколько жизней вперед. Почему? Потому что от этого зависит, грубо говоря, какое у вас будет потомство. А так как вам придется рождаться в семье своих же детей, ну, своего же потомства через какое-то время, до тех пор, пока вы не достигнете состояния высшего самадхи, просветления, и не выйдете из этой вселенной, то вот не, ну, выбрать себе грамотную жену или грамотного мужа – это поистине счастье. Напоминаю, на прошлом занятии мы с вами в первом приближении разбирали некоторые критерии, с помощью которых следует выбирать себе мужа или жену. Напомню вам, что в этом отношении, скажем, та же Индия крайне консервативна. Там фактически выдают замуж или женят, не спрашивая детей. И по-своему это оправдано, по-своему это разумно, по-своему это мудро. Но это, к сожалению, тупиковая ветка цивилизации. Она заточена только лишь на сохранение знания, но не на внедрение знания. Поэтому мы не можем перенести вот такой институт, когда родители женят или выдают замуж своих детей. Это тупик будет. Поэтому остается только лишь другое. Это уповать на то, что дети сами разберутся и сами будут находить себе грамотных мужей и жен. И, в общем-то, все трагедии в жизни, в личной и духовной, они во многом связаны от того, правильно ли ты себе мужа или жену нашел или нет. И фактически поиск себе мужа или жены – это сакральный, поистине мистический процесс. Это благословение с небес. И вам очень повезет, если действительно судьба подарит вам достойного мужа или жену. И как бы, ну, не случайно в Индии все, что связано еще раз с браком, с заключением брака, окружено самыми такими серьезными ритуалами, обрядами, приметами, самыми, где соблюдается буквально каждая мелочь. Потому что в суеверном даже где-то отчасти страхе люди понимают, что от этого шага фактически и это, и следующее, может быть, воплощение зависеть. Вот, и поэтому вот эта тема, а каким же образом выбирать себе мужа или жену, какими пользоваться критериями, она чрезвычайно актуальна, вот я, как я вижу, для сегодняшнего дня. Что толку мне вам рассказывать сексуальные практики? Да, я их знаю очень много, да, я знаю практики, которые... Ну, фактически через сублимацию сексуальной энергии подводит вас к состоянию, ну, самому высшему, которое только есть. Так практиковать вы с кем будете? Не с кем. А для практики в первую очередь нужны муж и жена. Конечно, вы можете практиковать с партнерами или партнершами. Да, это тоже допускается, иногда даже приветствуется. Но какие-то практики вы сделаете исключительно со своим мужем и исключительно со своей женой и больше ни с кем. Поэтому, ну вот что толку давать знания, которое фактически не реализовано? И еще раз, я уже несколько раз в цикле этих лекций говорил, что у меня есть эти практики, методы и так далее, там, теории, все-все на свете. Но каждый раз я останавливаюсь, я понимаю, что мне приходится, знаете, как в первом классе пропагандировать какие-то истины, которые, ну, казалось бы, должны все знать и должны в них не сомневаться. Но я каждый год встречаю людей, которые ставят под сомнение институт семьи, институт брака, институт детей. Под сомнение институт, ну, преданности, они это называют почему-то привязанностью. И приходится вот так вот, как малых детей, учить тем истинам, которые, ну, тысячу лет уже даже в западной цивилизации, они ведь провозглашены. Ну, почему мы их опять должны переоткрывать? Так вот, поэтому... Факторы вот такие вот основополагающие, те, которые кажутся нам, ну, абсолютно понятны. Ну что толку, да, вре как? Ну что трудного найти себе жену или мужа? Ну это обычное дело. Все этим только вроде как и занимаются, вроде у кого-то что-то даже получается. А на самом деле оказывается, что не так. Что это самое узкое горлышко бутылки. Знаете, у любой проблемы есть самая-самая трудная ее часть. И вот самая трудная часть... Как в йоге вообще, как в быстрых методах, так и в тантра-триаде, это найти себе мужа или жену. То есть все-все-все свелось именно к этой задаче, вопросу. И напомню вам, что на предыдущей лекции мы проанализировали те критерии, которыми мы должны руководствоваться при выборе мужа или жены, если этот выбор остается за нами, а не так, как в Индии, где уже за вас все решили. Напоминаю еще раз основные такие основополагающие моменты, что в вашем браке ваш долг вместе должен быть меньше, чем долг по отдельности. То есть, если вы и ваша жена живете совместной жизнью и хотя бы нарожали детишек и воспитываете их, не говоря уже про все остальное, там, духовно вы подходите, не подходите, практикуете, не практикуете. Если даже вы не ладите в семье, но прожили всю жизнь во имя детей, то ваш долг вместе меньше, чем долг по отдельности. Хотя, может быть, у вас очень тяжелая жизнь, может быть, там ваш муж или ваша жена вас совершенно не понимает, не разделяет ваши взгляды и так далее и тому подобное. Но, знаете, как поговорка, не до жиру быть бы живу. Не от хорошей жизни, а вот от необходимости отдать долг предкам. Это первый такой момент. Второй момент, чтобы ваша свобода, безусловно, вместе была больше, чем свобода по отдельности. Конечно же, с одной стороны, у нас есть долг, но с другой стороны, в потенциале наше высшее я, безусловно, свободно. Нашу свободу ограничивает только степень нашего неведения в отношении себя самих. И, по сути дела, кто-то проявил к нам милость и дал нам тела, которых мы не заслуживаем, друзья. Мы живем в телах людей, которые нам подарили предки, наши священные предки. Нет разницы между йогами и йогинями древности, учителями и нашими предками. Вне зависимости, какой вы расы, национальности и так далее и тому подобное, если вы в состоянии понять мои слова. То есть, знаете, понимаете, если человек в состоянии понять слова, значит, все у него в порядке. А вообще говоря, так как мы все, значит, это, homo sapiens, как говорят нам ученые, вроде как от одной пары обезьян произошли, то в этом отношении у всех людей вообще. Но, с другой стороны, степень неведения у всех бывает разная, и в этом отношении кто-то получает тело человека в кредит и проматывает это состояние, а кто-то выходит на качественно новый уровень. И, конечно же, хорошо, чтобы мы вышли на качественно новый уровень. Так вот, и свобода вместе должна быть больше, чем по отдельности. Но в любом случае наш союз должен быть для отдачи священного долга, в первую очередь для рождения и воспитания детей. А все это возможно только лишь в одном случае, если мы верны друг другу. Что толку, если женщина красива, обаятельна, образована, интеллигентна, умна, духовна, но только неверная мужу? В каком смысле неверная? А в том, что бросает его. Или что толку, если муж сильный, харизматичный, умный, духовный, там, просвещенно-просветленный, только неверный он, бросает жену. Все, фундамента нет, все остальное не важно. То есть не важно ни красота, ни ум, ничего на свете. Конечно же, все гораздо более сложно в человеческой жизни. Иногда бывает оправдано просто рождение детей с последующим разрывом при условии, что дети выживают. Но если, значит, смотрите, но все люди делятся по кастам в этом отношении. То есть кто-то брахман, кто-то кшатрий, кто-то вайшья, кто-то шудра, а кто-то вообще вне каст. И, по сути дела, какое вы место занимаете в духовной иерархии, определяется, насколько вы заботитесь о своих детях. Если вы неверный человек, нарожали детишек, скажем, и бросили на шею своей жены, вот, или там на шею бабушек и дедушек, или вообще непонятно на чью шею, и ваши дети растут там полубеспризорные и совершенно... знаете, лишенные и воспитания, и ласки, и всего на свете, то понятно, они сразу начинают, ну, очень плохой опыт получать. И в дальнейшем, когда вы у них родитесь, вы еще в худшее положение попадете. Наоборот, если вы заботитесь о своих детях, даете им любовь, воспитание и так далее, то рано или поздно вы становитесь аристократией, вы становитесь брахманами. Вы... становитесь самыми достойными на получение высшего знания и быстрее всего реализуете все цели в йоге. Поэтому, собственно говоря, вопрос верности и вопрос, как вам сказать, духовного статуса, это, по сути дела, один и тот же вопрос. Если человек верен, если человек выполняет обеты, взятые на себя, если он не отказывается от них, то он высокодуховная личность, вне зависимости от всего остального. Происхождение, воспитание, знания и так далее. Если же человек неверный, если же он предает, если же он мечется, если же нельзя на него положиться, значит уровень его духовной, как сказать, еще ступени очень низок. Опять же, я должен сказать, что, к сожалению, с Востока к нам проникает яд в чистой воде, который говорит нам, что у тебя нет никаких обязанностей, ты никому ничего не должен. Нам говорят, что ты просветленный, что ты не должен ни за кого цепляться, что у тебя нет никаких долгов, что верности такого вообще понятия нет. Иногда самые замысловатые под это теории приводятся. Почему я так эмоционально на этом делаю упор? Друзья, я с этим работаю, я с этим сталкиваюсь практически каждый день. Когда приходят эти последователи, кто там из нашей страны приезжает, из Индии сейчас вот это вот поедут в Индию, там им что-то прокачку мозгов им там делают, они возвращаются как зомби. С ними разговаривать даже невозможно, потому что люди оторвались от жизни. Они о каких-то абстрактных там вещах говорят, а ты на него смотришь и понимаешь, что он как шарик воздушный, непонятно, что вообще на земле держит, перережь ниточку, и он улетит в своих фантазиях, знаете, как Манилов куда-нибудь, и не вернется. А потом, когда смерть придет, и шипом своим этот шарик, бух, и от человека ничего не останется. Ни знания духовного, ни практик, ни йоги умирания с последующим, значит, просветлением, ни предков. Ничего не останется от него, потому что он попал в область действия псевдознаний. Нет ничего хуже, чем вырванные из контекста знания. Почему в древних ведах так ревностно охраняли знания? Потому что, не дай бог, они попадут в руки вот этих вот недоучек, которые начнут вырывать то, что им приятно, а все остальное отодвигать, то любое сильное знание превращается в самый-самый сильный яд. Поэтому в той же Индии запрещалось давать поучения, касающиеся духовных практик, значит, соответствуя низшим кастам или людям вне каст. Запрещалось. Почему? Потому что все знали, найдутся новоявленные гуру, которые опять не разберутся в сути вопроса и начнут однобоко трактовать то-то-то-сё. В результате, друзья, случится очень простая вещь. Тот народ, где они будут преподавать, просто вымрет или деградирует. Все станут вот такими, значит, этими необязательными, ни у кого не будет долга, у всех будут только права, ни у кого все будут считать, значит, преданность привязанностью и будут рвать эту привязанность, да, в результате того, что вообще цивилизация исчезает. Вот почему так ревностно охранялись знания. Друзья, там не бог весть, какие, знаете, эти самые истины, да, но чтобы их понять, надо увидеть картину в целом. А все остальные практики, вот мы там восхищаемся ведическими практиками, мантра-йоги, что они могли с помощью мантр лечить, побеждать врагов. Бог знает, что они могли делать с помощью мантр. Друзья, это все чушь собачья. Это все абсолютно неинтересно, если нету мужа, жены, детей, продолжения рода. Это очевидная вещь, друзья. Очевидная, когда ты видишь все целиком. Когда ты попадаешь под действие каких-нибудь зомбирующих местных учений, даже называющихся духовным, ты впадаешь вот в состояние, ну, ты не знаешь, где верх, где низ, ты не знаешь, чему верить, чему не верить, кого слушать, кого не слушать. Особенно, когда начинается немножко заигрывание с какими-то такими, то ли сверхспособностями, то ли действительно с какими-то туманными размышлениями о философии там, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, друзья, вопрос выбора себе мужа или жены, если вы хотите, чтобы вы выбрали себе настоящего брахмана или брахманшу, да, настоящего аристократа или аристократку, должен определяться по критерию верности, в состоянии ли человек блюсти верность или нет. Если человек в состоянии блюсти верность, да, имеет смысл рассматривать его в качестве потенциального мужа или жены. Если нет, лучше не смотрите на него. Зачем вам смешивать свой род с понижением? Зачем вам потомки непонятно с кем? И вот обратите внимание, йога не знает разделения людей по признакам расы, национальности, цвета кожи, вероисповедания абсолютно нет. Но йога очень четко настаивает на разделении людей по степени внутренней самоосознанности. Если у папы самоосознанность выше, а у мамы ниже, то считается, что до известной степени это нормально. Потому что фактор сознания как бы наследуется от отца. А вот если наоборот, фактор самоосознания матери выше, чем отца, это крайне не приветствовалось в Древней Индии. Почему? Потому что когда идет вопрос, какая душа воплотится в качестве потомка, то будут в первую очередь в этом отношении как бы приоритетно идут со стороны, как бы потомки со стороны отца. И ситуация такая в Древней Индии была, что крайне желательно выбирать себе в качестве мужа или жену человека одинакового себе по уровню духовного развития. Если же такой возможности нет, более предпочтительно, это когда отец на более духовном уровне, мать на менее. Это нормально. Вот когда наоборот, мать на более духовном уровне, а отец на менее духовном уровне, это считалось самым плохим вариантом, и который нуждается в дальнейшей корректировке. Безусловно, йога наука оптимистичная, собственно, безвыходных положений нет, помните, да? Значит, даже если вас съели, у вас как минимум два выхода. Но с другой стороны, зачем вам лишние проблемы? Зачем вам решать какие-то лишние дальнейшие шаги? Единственное, безусловно, исключение, это когда такие браки заключаются под влиянием истинной, я подчеркиваю, истинной высочайшей влюбленности. Не имитации влюбленности, а истинной влюбленности. Тогда про такие вещи складывают сказки, поэмы, и в любом этносе есть вот такие всякие, как сказать, сказания добрые о том, что там принцесса полюбила свинопаса, и все у них хорошо закончилось, там, или еще чего-нибудь. Вот. Но если это была истинная влюбленность, это благоволение, что называется, высших сил, тогда неважно, как бы один вытаскивает другого, более сильный в течение одной жизни подтягивает своего супруга, и, собственно, нет разницы, да? Ну, а представьте, вам не удастся внушить идеалы верности своему мужу или своей жене. Вот тут проблемы, друзья, большие проблемы. Поэтому, собственно говоря, вопрос, еще раз, выбора мужа или жены очень серьезный. Это фактически выбор своей судьбы духовной. Так как, чтобы достичь высшего состояния, как правило, требуется много жизней. Конечно, хорошо бы, если бы мы с вами достигли высшего состояния за одну жизнь. Но, знаете, как поговорка говорит, надейся на лучшее, а готовься к худшему. И если есть возможность, что называется, подстраховаться, то надо подстраховаться. То есть, тяжелое это, друзья, занятие. И спасает только лишь одно, если есть круг единомышленников. Если есть круг единомышленников, которые исповедуют ваши же взгляды, ваши же отношения к жизни, ваш образ жизни, ваш уровень интеллектуальный, духовный и так далее и тому подобное, это является до известной степени, ну, таким, знаете, оберегающим, охраняющим фактором. И риски резко снижаются, если вы выбираете себе мужа или жену из себе подобных. Поэтому я вижу выход, допустим, для практикующих йогов у Егини, это делать какие-то сообщества и как-то вариться вот друг с другом. То есть, ну, если угодно, какую-то такую, какую-то систему, которая бы всех объединяла. Собственно говоря, если взять Индию, то по этой причине в свое время формировались касты, когда люди примерно одинаковых интересов, одинакового образа жизни, они, ну, сплачивались вместе. Правда, потом, конечно же, это все приходило в упадок, потому что оставалась форма без содержания. Ну и действительно, Индия, друзья, это страна, которая была заточена на протяжении тысячелетий под сохранение знания. Не под реализацию знания, а под сохранение. Они заплатили очень хорошую цену, чтобы на протяжении тысячелетий сохранить, донести до нас это знание. Теперь должны мы им помочь его реализовать. К сожалению, еще раз говорю, в этом отношении без Запада никуда не деться. Потому что не хватает достаточно серьезного такого шага в виде той свободы, которая, скажем, есть на Западе, но опять же, только той свободы, за которой есть осознание долга. Так, про, у этой темы есть вопросы? Может быть, на связи кто-нибудь что-нибудь пишет?
Да, есть
вопрос. Да.
Вопрос от Ольги. Город Минск просит поподробнее рассказать о том, что такое верность в вашем понимании и кому верность в
лично. Значит, в моем понимании. Ладно, давайте, друзья, вас всех опросим. У кого какое есть понимание верности? Может, действительно, у меня неправильное понимание верности? Может быть, я что-то брежу тут, сижу? У кого? Кто мне даст определение верности? И давайте мы наберем это, как его, в интернете, слово «верность». Что оно означает? Я попрошу, сделайте это. А? У кого какие мнения? Что такое верность? Кто готов высказаться? Паш, что такое верность?
Меня Павел зовут, я учусь в открытом йога-университете, и там постоянно тоже изучаю. Ну, я думаю, что верность это прежде всего в отношении детей распространяется.
Когда супруги... Нет, подожди, давай с самого начала. Вот ты пошел с, значит, это, как его, в разведку с товарищами ночью через линию фронта, ты переполз на брюхе. Значит, в тыл к врагу. Вот. И ты, как тебе сказать, ты полагаешься на своих товарищей, что они тебя не бросят, не подставят. А если тебя ранят, вытащат тебя с поля боя. И вот с тобой какая-то проблема, значит, случилась. А они тебе в ответ, знаешь, мужик, вокруг все иллюзия. Ты расслабься вообще, да? Вообще проблем нет. Вот, то есть, и обратно сами без тебя уползли. Вот как ты будешь относиться к этим людям? Вот которые вот так вот, ты на них рассчитывал, ты на них полагался, и они об этом знали. А потом они нарушили правила игры. Вот можно назвать таких людей верными?
Нет, нельзя.
А как их можно назвать?
Предатели.
Предатели. Значит, мы, видите, как бы иногда, чтобы понять значение слова, надо найти прямо противоположное слово, понимаете, которое, как говорится, не с одной, так с другой стороны будет охарактеризовывать состояние. Так вот, что такое верность в самом общем смысле слова?
Верность – это соблюдение обещаний или, может быть, не негласных каких-то правил, когда люди взаимодействуют с друг с другом. Они должны друг друга поддерживать, часто это подразумевается, если люди что-то общее вместе делают. Вот, особенно, когда что-то сложное, критическое, тут очень важна поддержка других людей.
У тебя очень хороший такой момент промелькнул, что, как говорится, подразумевается.
Да.
Вот есть такие, друзья, эпизоды в жизни, когда подразумевается, что вы поступите порядочным образом. И даже, по-моему, в Уголовном кодексе есть такие статьи, допустим, неоказание помощи. Да? То есть подразумевается, что если мы с вами все люди, то и один человек нуждается там в чем-то, ну там, мало ли, да, а ты не оказываешь ему помощь, то на самом деле тебя общество преследует, потому что считает, что ты как бы пошел против некоторых правил. И ты не можешь сказать, что я, мол, где я с ним контракта не заключал, вот, и поэтому, что это мне до него его жизнь, да, то есть такое, можно, конечно, на западный манер сказать, типа, знать ничего не знаю, не было договора, все, до свидания, да, это вот из области, знаете, такого акульего звериного капитализма, который пытается сейчас насадить в России, которого уже давным-давно редко встречается на Западе, потому что если ты хоть один раз так поступишь в некоторых сферах, в следующий раз с тобой никто вообще дела иметь не будет. То есть ты можешь, конечно, кричать, что у меня контракт, это что, все бизнес, да, но их с тобой будут точно так же общаться. А по большому счету, если будет выбор общаться или не общаться, будут не общаться. Потому что никто не любит таких. Хотя иногда это, еще раз, не закреплено где-то, ну, если угодно, в качестве какого-то договора. Поэтому, конечно же, желательно на такой случай закреплять момент, как-то, знаете, в общем понятийном пространстве, чтобы и одна, и другая сторона знала, на что друг один и другой может рассчитывать. И если, значит, соответственно, будет нарушение, то это будет трактоваться как неверность своим обязательствам. Вот. А неверность своим обязательствам, как называется еще раз?
Предательство.
Предательство, да? У кого, да, вот таким вот, спасибо, Паша. У кого-нибудь, может быть, еще свои мысли есть по поводу того, что же такое верность, а? Как я его понимаю. Может, у кого-то кто-то по-другому понимает? Наобещать 3 короба, а потом не выполнять, сказать, ну вот по-другому фишка легла. Или сказать, что все вокруг действительно сансара. Что наоборот, это привязанность, знаете, это оставили раненого разведчика, он, ребята, не уползайте, они ему в ответ, да это у тебя привязанность к нам. Обрежь привязанность, и ты сразу же просветлишься, а он там за брюхо держится, истекая кровью, ребята, не бросайте, они ему, все кругом, значит, это самое, иллюзия, да? Да, вот книжечку дадут ему умного дядечку перед смертью почитать, чтобы тот, значит, не цеплялся за бренное, значит, это существование и не был привязан ни к кому и ни к чему, ни к своему телу бренному, ни к товарищам, которые уползают. Вот, понимаете? Ведь можно вот до такой степени маразма все довести. И вы знаете, друзья, я вам могу сказать честно и откровенно, я встречался с такими людьми очень часто, которые доводят любую идеологию или любое духовное знание вот до такого маразма, что в принципе ползешь в разведку, но не рассчитываешь, что мы тебя вытаскивать-то будем, собственно. Дружба дружба, что называется, да? Вот. Хотели бы вы жить в мире с такими людьми? Я бы тоже не хотел. Поэтому, смотрите здесь, какая следующая вещь. Если... А такие люди есть, как вы понимаете. Причем по разным причинам они делают предательство. Кто-то под влиянием аффекта, у кого-то просто шизофрения откровенная, да? У кого-то там, как мы в юге говорим, причинная шизофрения, ну то есть вот временное помутнение мозгов. У кого-то, ну в общем самые разные, да, таких вот в чистом виде предателей на самом деле не так уж много. Но гораздо хуже, друзья, когда действительно не прописаны правила игры. Так вот, в моем понимании, что такое верность и что такое предательство, это когда вы пообещали и клятвенно, значит, заверили, что вы будете выполнять одни вещи, а потом их нарушили. Нарушили. Понимаете? Все. Либо тогда было надо не обещать, и сразу сказать, не-не-не-не-не, ребята, вы на меня полагаться не можете, все, до свидания, не хочу давать обещания. Но если дал обещание, куда деваться? Вот. Вот такой мой ответ. Или я что-то не так сказал и опять отвечал не на тот вопрос, который мне задали. Есть там еще на связи вопросы? Да, да. Ну, друзья, понимаете, одно дело, знаете, ты кого-то бросил, другое дело тебя кто-то бросил. Одно дело ты кого-то обворовал, другое дело тебя обворовали. Понимаете, это две, в общем-то, большие разницы. Потерпевший ты или, что называется, обидчик. Поэтому уж если тебя бросили, ну куда тебе деваться? Это ж не ты бросил кого-то. То есть в чем здесь вопрос? Как узнать, верный ли человек, не начав с ним жить? Хороший вопрос. Вообще на все, на 100 баллов. Вот поэтому самая основная проблема-то в выборе мужа или жены, что мы не знаем. Мы этого не знаем. Это, ну, своего рода, собственно говоря, риск всегда. Почему так сакрально относились к моменту выбора супруга и брака? Почему так каждую там, не знаю, в Индии мелочь соблюдали, не дай бог там какой-нибудь там сари не то, не так, там как-нибудь там намотал там или там шаг не в том направлении сделал там или еще что. Ну, да, знаете, такого до маразма, если честно, уже там доходит. Все боятся буквально нарушить хоть какую-то мелочь. Почему? Потому что, ну, а вдруг, ну, знаете, а вдруг с супругом или там с супругой будут проблемы потом. Понятно, что это маразм, да? Но люди, когда они не понимают высшего, они начинают, ну, как бы вот такими суевериями пытаться защититься, да, от чего-то другого. Вот, поэтому вопрос открыт. Он, да, прошу.
Можно добавить, что насчет верной или неверной, то есть самодостаточность, мне кажется, как бы человек поможет выбрать другого человека. То есть если он сам самодостаточный, то ему, мне кажется, легче будет выбирать.
Да, ну,
этого человека, и он уже будет меньше бояться, что его кто-то бросит, ну, кто-то не бросит и так далее.
Да, значит, здесь вопрос на самом деле не такой простой, точнее, он совсем не простой. Значит, самодостаточность – это хорошая прививка или лекарство, если вас таки же кто-то предал и бросил. Это очень хорошая вещь, потому что легче будет переживать. Вот тогда действительно можно вспомнить о бренности всего, о том, что все есть привязанность, и почитать книжку умного дядечки, да, духовного. Вот. Но это скорее лекарство для вас самих, уже знаете, как этот запасной парашют, когда основной не раскрылся. Вот. А вы помните, что в отношении брака или супружества это не работает. Еще раз вам напомню, в чем сакральная, невыразимая, поистине божественная, не знаю как это, сверхдуховная миссия супружества. Это самый быстрый способ духовного эволюции. Когда вы делаете обряд супружества, еще раз, вы делаете следующую вещь. Вы обращаетесь к Абсолюту. И говорите: Абсолют, я не знаю, какой ты. Если бы я знал, я бы уже просветлился давно. Но я, во-первых, волеизъявляю, чтоб ты был. Во-вторых, очень бы хорошо, чтоб ты ко мне пришел через мою жену или через моего мужа. Чтобы не было разницы между формой и проявлением. Чтобы не было разницы между сутью и формой. Чтобы в момент, когда я обнимаю свою жену, шли бы те же самые процессы, как если бы я тебя познавал Абсолют. Чтобы через жену ты меня, слабого, убогого, еще со скудным умишкой, постепенно бы заставлял, или как, трансформировал, делал умнее и вытаскивал меня на все новый духовный уровень. Чтобы в семейной жизни каждая день, или каждый час, или каждая минута, проведенная с моей женой, была актом духовной трансформации. То есть это мистический процесс, поистине мистический процесс, когда вы просите прийти в вашу жизнь Абсолюта через вполне конкретного человека. И понятно, что если вы такое делаете, и при этом остаетесь закапсулированной в самодостаточности, то не срабатывает, потому что с Абсолютом надо сливаться, а не быть изолированно в своей скорлупе, наблюдать, ага, там как, проявился, не проявился, да, ударь, предаст, не предаст, да. Вот, то есть предполагается, что вы духовно раскроетесь, что вы откроете сердце своему мужу или жене, что у вас не останется дна. Вот, то есть вы призвали Абсолют, вы считаете, что нет разницы в момент, значит, проявление между Абсолютом и то, через что он проявляется. Но теперь вы сами свое сердце или самого себя должны открыть на встречу Абсолюту. Только тогда действительно дойдет. Ну, то есть тогда вы сольетесь. Сливаясь со своей женой, вы сразу же попадаете на высокий духовный уровень. И вот почему считается, что занимаясь сексом с женой, с которым вы сделали обряд саптопади, то есть призвали Абсолюта в нее, у вас, по сути дела, нет потерь. Что если даже у вас есть секс с потерями, то потратили вы на кого? На Абсолют. А что может быть вне Абсолюта? Ничего. То есть, понимаете, здесь вот логика, почему во многих, опять же, вот таких вот философских системах призывалось заниматься сексом только лишь со своей женой или только со своим мужем. Не потому, что там все остальное плохо, нет, а потому что если ты не умеешь заниматься сексом без потерь, а им не умеют заниматься 90% всего населения вменяемого, то ты обязательно теряешь. А если ты теряешь, то одно дело, ты потерял в этом ритуале на свою жену абсолют, это одна вещь, это идет по одной статье. Или ты, прошу прощения, на проститутку потерял, непонятно вообще куда. Это совсем другая вещь. Третий вариант, даже если ты там, ну, в общем, не буду я сейчас эти варианты перебирать, мы сейчас в сторону уйдем. Поэтому получается, что как бы вот этот вот мистический обряд слияния со своей женой в самой высшей его форме через слияние в сексуальности приводит к тому, что фактически вы становитесь единым целым. Нет разницы между вами, вашим высшим «я» и абсолютом. И как бы ни складывалась ваша жизнь, скандалы, не скандалы, понимание, непонимание, это будет всего лишь отражение вас же самих. То есть вы увидите через своего супруга или супругу свое отражение и поймете себя лучше, познаете свое «я». И понятно, почему следует выбирать супруга или супругу на одном уровне с собой. Потому что другой будет как ваше зеркало. Представьте, видеть себя легче через хорошо отполированное, скажем, зеркало, чем грязное. Да? С другой же стороны тоже, если вы будете закрыты, это будет проблема. До вас не достучаться. К сожалению, иногда такая вот вещь, это типичная ошибка. Я серию лекций даже уже читал на эту тему. Иногда такое бывает, в частности с мужчинами, когда женщина нараспашку к нему со всей душой, а он практик такой, себе на уме, все больше думает, как бы ему не растеряться, как бы ему там самадхи, значит, это, без объекта достичь, вместо того, чтобы открыться своей жене как абсолюту, считая, что в момент, когда он с ней, нет разницы между проявлением, потому что абстрактно открываться абсолюту, так у вас концепции нет, что такое абсолют? И рад бы открыться, так какой он? А тут вы просите в его милости, чтобы он проявился через жену. И вы просите, пусть не будет разницы между моей женой и абсолютом. Пусть все, что она не делает, будет проявление твое абсолюта. Я это приму. Я это возьму, и я буду счастлив, и я буду ей верен. Вот, поэтому все-таки супружество это более высший уровень, от которого, собственно, ну, сакральное супружество, от которого не защититься. Иначе смысл теряется. Знаете, не разбив яйца, не жаришь яичницу, да? Не открыв свое сердце абсолютно, не сольешься с ним. А так и будешь со стороны наблюдать за этим всем двойственным миром. Да.
А можно еще насчет верности?
Да.
Почему один человек считает одну верность, а другой вторую? Там, потому что мне кажется, что как бы один человек смотрит на другого как тело. То есть он верен телу, и они как бы имеют.
Да,
другой
да.
Смотрит как мысль или другого. Он верит как, ну, то есть он верен ему как в смысле. А третий как высшее я. А четвертый вообще смотрит на все это, ну, как происходящее как на целого абсолюта. Но а некоторые подменяют.
Ну вот насчет, я бы хотел посмотреть бы хоть на одного живого человека, кто смотрит на все как на живого абсолюта. Упал бы ему в ноги, честное слово. Только не очень часто они мне встречаются такие. Вот, все больше встречаются, знаете, недоучки, которые начинают меня учить жить о том, что еще раз говорю, все что типа, мужик, откажись от двойственности, кругом нирвана, да, самадхи без объекта кругом, то отпусти ситуацию и будь тебе счастье, да, ты уже свободен, все, расслабься там, ну, слава богу, травку не предлагают покурить при этом, да, чтобы лучше дошло, вот, а что типа, жену, да брось ты нахрен, что привязанность, а дети, да на кой они тебе нужны-то, ты ж это, того уже, вот, поэтому, еще раз, здесь, конечно же, по умолчанию, скажем, в той же Индии, среди вменяемых сословий людей, по умолчанию супружество – это мистический брак. На Западе это вообще непонятно что, потому что сперва это действительно было элементы мистического брака, но это когда было, знаете так, церковный брак. Потом дошли, Бог знает, до какого маразма с этими церковными браками и отменили их. Остался, значит, брак освященный, что называется, государством. Но и тот тоже оброс еще тоже маразмом. Вот, остался гражданский брак, то есть когда люди живут, не особо оформляя свои права и обязанности друг по отношению к другу, и никто их за руку не может схватить. Ни церковь, ни государство, вообще никто. Просто никто, да? И с этим самая большая проблема. Поэтому я и считаю, что вопрос, как я его называю, создания брачного йоговского контракта, который хоть в первом приближении хотя бы самые грубые ошибки на этом пути бы отсекал, его надо срочно делать. Безусловно, ни один брачный йоговский контракт не гарантирует, что вас не предадут и что он отсеет всех недостойных. Но сверхлогика, вы помните, никогда не противоречит логике. Не знаешь, что такое сверхлогика, приближайся через логику. Не знаешь, какими качествами должен обладать твой идеальный супруг, хотя бы подумай, какими он не должен обладать, понимаете, да? Чтобы отбросить сразу же тупиковые какие-то эти самые ветви развития. Вот, поэтому я еще раз всех предлагаю напрягать свои интеллектуальные усилия, размышлять над этим вопросом, спрашивать себя самих и всех окружающих. Только таким образом мы придем к осмыслению и пониманию этого вопроса. А в дальнейшем уже и к осмыслению и пониманию вот этого мистического процесса супружества. Понимаете, он на самом деле, если честно, восходит еще к более тонкой, тяжелой, ну, тяжелой в понимании теории творения Вселенной. А, вот я сейчас зарядил серию лекций по книгам Артура Авалона, Джона Джорджа Вудрофа, которая называется «Гирлянда букв», связанный с мантра-йогой. Ну, а там косвенно выходят и все разделы высочайшей аксиоматики йоги и высочайшие разделы йоги-визуализации. Так вот, получается, что фактически воспринимая что-либо, мы формируем что-либо. А потом попадаем под влияние того, что до этого сформировали, и это влияет на наше восприятие. И вот этот круг самозамыкается на себя. И в зависимости от того, какой будет первый импульс, и будет и все остальное. Если первый импульс будет мистическо-сакральный в отношении к супружеству как к чему-то высшему, то со временем оно таким и станет. Если же изначально будет неопределенность или, знаете, такие двойственные отношения, то и на выходе будет то же самое. Потому что фактически мы формируем свою вселенную своим волеизъявлением. Но процесс этот хитрый. Мы как бы сперва интерпретируем что-либо, и это что-либо подстраивается под интерпретацию, потом мы воспринимаем, значит, вот это подстроившееся, оно еще сильнее влияет на наше восприятие и интерпретацию. И все идет, знаете, как бы, вот, на самом тончайшем уровне это образование мыслеформ. Это когда... Вот идет процесс познания. Вот вы столкнулись с объектом или явлением, вы направляете на него свои органы чувств или, ну, через органы чувств сознания. И вот идет такой очень интересный процесс, как познание. А, или в терминах мантра-йоги наречением имени. Это первомагия творения Вселенной. И в зависимости от того, каким именем вы наречете, вы и влияете на то, значит, в ту сторону пойдет процесс познания, и вы начнете вылепливать ту Вселенную как, в зависимости от своей интерпретации. Друзья, тут очень сложная такая вещь, интерпретация, а она, в свою очередь, уходит корнями в то, что называется майя. И этот круг не разорвать. Точнее, разорвать только лишь одним тройным лекарством. Как учат древние тексты, это сила знания, это сила воли, сила знания и сила действия. Поэтому любой брак, когда он заключается, это супружество, это мистический акт применения тройного лекарства. Когда вы берете свою жену и волеизъявляете, что через нее придет абсолют, потому что вы знаете, что ее высшее «я» не отличается от вашего высшего «я» и первопричины, значит, создавшей этот мир. И плюс вы каждодневной, рутинной жизнью с ней, что бы вы ни делали, посуду мыли или, прошу прощения, сексом занимались, вы подтверждаете это. получается тройное лекарство, которое именно и определяет процесс вот этого наречения именем, познания, или в какую сторону вы вылепливаете тот мир, в котором живете. Потому что, друзья, вы помните, этот мир свободы. Все, что вы видите, вы создали сами. Древние веды учат вас только лишь грамотно воспользоваться своей свободой и тем фактом, что, знаете, вот что волеизъявите, в том мире и будет. Есть такое очень странное положение, что сперва надо придумать абсолюта, прежде чем он к тебе придет. Сперва надо придумать просветление, прежде чем оно к тебе придет. Потому что первый шаг за вами. Разорвать цепочку можете только вы, потому что вы делали другие цепочки. И здесь, конечно же, никакими доводами разума разум здесь только лишь помогает, но бессилен сделать последнюю галочку, последнюю точку. Это вот поистине сверхлогика, когда нужно еще и ваше волеизъявление и подтверждение крией, то есть силой действия. Если же вы закапсулируетесь в себе, да, то все, получается, что у вас ваше сознание, оно как бы расщепляется. Одно участвующее, другое наблюдающее. Идет, вот, все, раздрай, шизофрения, идет разделение единого потока наслаждения на две части. И со временем это приводит к страданиям. Вот почему в некоторой практике невозможно заходить наблюдателем. Ты либо в ней, либо тебя вообще нет. А если ты наблюдатель, то ты ничего вообще не получаешь. И практики фактически... Еще раз говорю, с этим столкнулись западные исследователи, когда они вот бродили, ходили по этим всем мистическим там орденам, этим всем ашрамам. Я вот сталкивался с парой профессоров, один из них, по-моему, из Нью-Йоркского, не помню, как, в общем, короче, американцы они были. Американцы, как-то их занесло сюда, я разговаривался, один там прожил там среди каких-то то ли суфиев там в каком-то мистическом ордене какое-то количество времени, другой там где-то там в Тибете, на Гималаях, третий еще. Но, прошу прощения, вот некоторые из них, этих профессоров, да, нюха не рыло, ничего не понимали. Просто они приходили, и они вели себя как западный наблюдатель. Они анализировали, но не были внутри. И для них не работала эта магия. А какой-нибудь крестьянин забитый, у которого нет образования высшего, там, философского, он просто волеизъявлял, что так было, а погружался в практику, для него наступало. Вот. Так, ладненько. Еще есть там на связи вопросы? Ничего, молчат. А в зале? Нет. Значит, далее идем. Итак, смотрите, какая вещь получается дальше. Если вы сделали обряд супружества со своим мужем или женой и призвали абсолют проявиться через него, то в дальнейшем, смотрите, какая очень интересная вещь получается. Вот эта вот вся магия сексуальных практик начинает выполняться автоматически. Даже если у вас идет секс с потерями, он компенсируется за счет вот этой вот, ну как бы, медитации. То есть фактически это все легче переносится. Но если же вы еще потом, собственно, изучаете такие серьезные разделы из йоги-триады и подходите постепенно к именно идеологии заниматься сексом без потерь, там вообще чудеса начинаются. Это когда, смотрите, вы, скажем, в любовном союзе, занимаясь сексом, грубо говоря, начинаете выходить в особое состояние сексуальное, то, что мы называем сексуальностью. Это очень сложное состояние, очень трудно как-либо интерпретировать, потому что это, по сути дела, и энергия, и сознание одновременно, это и ощущения, и какие-то грезы, фантазии, переживания, и ожидания. То есть нельзя сказать, что секс это вот там потер, значит, какую-то там эрогенную зону и все. Нет, это все очень примитив, причем потом перестает работать. Как только в Советском Союзе опубликовали список эрогенных зон, они перестали работать, понимаете, да? Потому что сразу же родилась ассоциативная связь, что, ну, как бы, к тебе относятся как к машине, да, то есть достаточно там что-то сделать, а не как к чему-то высшему, высшему я. В этом отношении, в общем-то, проявление сексуальности – это что-то сверх. Это что-то сверх. И, значит, механизм очень таинственный, закрытый. На эту тему мы уже не одну лекцию прочитали. Я кое-какие вещи еще раз вам напомню. Значит, получается, что при занятии сексом одновременно возбуждается центр, отвечающий за вашу базовую энергию, иногда он известен как энергия кундалини, а также за центр сознания, который начинает функционировать через так называемую точку бинду. И фактически с двух сторон идет импульс. И если есть у вас, ну как бы грубо говоря, уже потом все остальные механизмы, чисто физиологические, как-то выброс тех или иных гормонов и так далее и тому подобное, запускается. Вот, напоминаю вам, что ученые так очень грубо сейчас пытаются влезть вот в процесс сексуального возбуждения, вот, всякие лекарства типа Виагры. Это очень грубый взлом этой тончайшей системы. Причем с кармической точки зрения весьма сомнительный, друзья. Потому что если вы не можете заниматься сексом, значит, у вас уже уровень жизненности настолько низок, что даже на жизнь не хватает. А вы начинаете, знаете, последнее из нищего выжимать, последние, значит, копейки, чтобы устроить оргию или праздник, да, когда и так есть нечего. Поэтому с этой точки зрения, как бы очень аккуратно надо подходить ко всякого рода медикаментозным методам, как усиления сексуального влечения, так и подавления. То же самое, кстати сказать, касается и контрацепции, вот в отношении бедных девушек. Какую только дрянь их сейчас не заставляют есть там, каждый день, значит, чтобы не было незапланированной беременности. Да? Это же ужасный удар по тонким структурам, которые мы даже оценить не можем, потому что мы ничего не знаем. Да, так вот, по возможности, ну, я правильно поймите, я не ретроград, я не против развития цивилизации, современной науки, медицины и так далее. Бывают действительно разные случаи, когда это оправдано. Но и относиться к этому надо как к лекарству, а не как к чему-то повседневному. Вот. Так вот, процесс возбуждения очень интересен, очень таинственен. По сути дела, Вселенная переводит вас в сверхвосприимчивое состояние связки трех уровней бытия. Бодрствования, сна, сна без сновидений. И выводит вас в такое, как бы, если угодно, измененное состояние. То есть оно не похоже ни на что. Состояние сексуального возбуждения не похоже ни на бодрствование, ни на сон без сновидения. Почему? Потому что оно приближает вас к четвертому состоянию. И по сути дела в некоторых тантрах, которые отличаются достаточно такими иногда хлесткими высказываниями, ну вплоть до немножко таких, знаете, сальных выражений, да, есть даже такое утверждение в некоторых таких тантрах, что типа ваше сексуальное возбуждение – это абсолют, ну, если так своими словами говорить, показывает вам, какой на вкус самадхи, высшее состояние в йоге. То есть откуда вы знаете? Вы же не знаете вообще, как вы можете стремиться к высшему состоянию, если вы никогда не пробовали. А ваше сексуальное наслаждение – это слабая тень от того света, который вас ждет по мере, значит, поднятия на уровень высших духовных сфер. Поэтому в этом смысле, как бы, применять сексуальность своего рода как затравку или как, знаете, такой вот какой-то ориентир для того, чтобы познать, а что же там наверху, на высших духовных сферах, не просто нужно, но еще и оправдано. Вы этим не растеряетесь, вы не собьетесь с вектора. Потому что чуть-чуть вы от сексуальности уйдете, как она исчезнет, мгновенно исчезнет. Сексуальность очень тяжело удерживать, очень тяжело. Нужна целая йога. Да, но если вы ее начинаете удерживать и начинаете пребывать в этом состоянии достаточно долго, то, грубо говоря, вы начинаете привыкать к этому вкусу и присматриваться к нему. И чем больше вы к нему присматриваетесь, тем вам проще удержать на нем свое внимание, сознание, энергию, то есть вы впадаете в такое медитативное состояние. И вам надо набрать определенное количество времени пребывания в этом состоянии. Понятно, если у вас секс с потерями, то есть не успели вы возбудиться, как хлоп, у мужчины потеря семени, а женщина даже не успела, значит, вообще понять, что произошло, то вы не наберете этого времени. Поэтому значительная часть упражнения в тантра-триаде сводится к тому, чтобы мужчина научился заниматься сексом без преждевременного семяизвержения и умел доводить женщину до известного уровня возбуждения, чтобы они как бы на одинаковом уровне возбуждения находились какое-то время. Тогда они начинают резонировать. И тогда фактически все исчезает. А если вы это делаете со своей женой, то вам легче в этот момент действительно увидеть в ней абсолют. И легче реализовать сакральность супружества. То есть, когда вы понимаете, что абсолют действительно светит через вашу жену из плоти и крови. Что эта форма – канал к абсолюту. По сути дела, она является иконой, изображением, символом, мантрой, янтрой, чем угодно там. Для абсолюта. Вы не знаете, что такое абсолют, это слишком абстрактно. Но с одной стороны, ваше ощущение вот этого сексуального уровня, с другой стороны, ваш обряд делает совершеннейшую магию. Вы начинаете мгновенно трансформировать ту женщину, с которой. И через нее начинает действительно светить абсолют, и она начинает приобретать те качества, которые вы хотели бы видеть. Ну и, соответственно, асимметрично в отношении женщин. Вот. Но мы сейчас немножко о другом говорим. И вот вы начинаете удерживать это состояние возбужденности, и оно начинает нагревать ваши внутренние структуры. Оно, я напоминаю вам, проявляется следующим образом. Это излишек жизненности, который тут же упирается во все загрязнения ваших каналов и центров. Подобно тому, как большой напор воды, если его направить по всем там загрязнившимся трубам, он просто всю ржавчину выбивает, но это очень болезненно. Поэтому удерживаться в таком состоянии тяжело, но чем дольше вы удержались, тем сильнее очистились ваши каналы и центры. И вы все более явственнее и явственнее начинаете понимать устройство вашего внутреннего тела. Вы действительно начинаете понимать, что такое чакры, почему одна чакра такая, другая, другая, третья, третья, что такое каналы, центры, как функционирует вот эта вот вещь, зарождение мыслей, когда энергия переходит в сознание, когда импульс воли может, ну, фактически творить чудеса. Значит, и получается, что чем дольше вы продержитесь в таком состоянии, больше наберете времени, тем быстрее будет ваша естественная духовная эволюция, даже если вы при этом вообще ничего не делаете. Вот это вот парадоксальный вывод и очень такая мощнейшая школа и практика была, насколько я могу себе представить, в Древней Индии, когда надо было очень быстро поднять до своего же духовного уровня своего мужа или жену, которые не дотягивали. Не дотягивали они, ну, в силу кармических каких-то там прегрешений, загрязнений и так далее. Это то, когда мы говорим, что у мужа один уровень, а у жены другой уровень. Но вот за счет этих совместных практик, как бы очень-очень быстро муж начинает подтягивать свою жену, но только лишь если вот набирается вот эта вот медитация в взаимно возбужденном состоянии. То есть, грубо говоря, все каналы, центры начинают очищаться, человек начинает действительно постигать сакральность этого процесса, и на самом деле вот эти вот идеал, идеология верности, не растраты, она всплывает, потому что, по сути дела, с большой буквы, да, верными мы можем быть только лишь абсолюту. Все остальное изменчиво. Но уж если мы сказали, что в этом мужчине или в этом женщине абсолют, то мы и должны быть ему верными. У вас вопрос? Да, пожалуйста.
Такое ощущение, что фактор верности абсолюту заменяет.
Нет, фактор верности как раз приближает нас к абсолюту, потому что как бы только лишь оставаясь верным к абсолюту, он рано или поздно нам откроется. Сам по себе фактор абсолюта неуловим, потому как абсолют выше, чем понятие формы, выше, чем понятие всего остального. Как мы можем думать об абсолюте, когда он выше этих концепций? Мы можем быть только лишь верны этой идее, идеологии, в надежде на то, что он проявится.
Просто вот у людей, вот смотришь, пара, она верная. Ну, вот они верные, они там сколько-то, они, допустим, ну, они, может быть, не знают о каких-то концепциях, но у них все в жизни как бы хорошо идет. То есть, и
как правило, это наследственно унаследовается из, как правило, из семей. То есть, если семьи были верные, то и дети верны. Это то, что называется аристократией. Вот почему и говорят, что бери себе, значит, лучше всего брак с аристократом, ну, в хорошем смысле слова аристократ. Не вот это вот выродившаяся попса, сейчас вот мне здесь на одно собрание там этих бывших, этих самых, пригласили, да? Не-не-не, я имею в виду истинная аристократия. Не дегенерация, понимаете, да, из-за которой все развалилось. Да, я прошу прощения.
Ну, у них все как бы хорошо, а те люди, которые неверны, у них в основном как-то не так все идет. И хотя, и такое ощущение, что у них заменяют вот этот фактор абсолюта, то есть у этих людей. То есть они не знают, но как бы авансом у них все это получается.
Безусловно, да, безусловно.
А у духовных, как бы, людей, которые знают, фактор верности, он как бы усиливает канал в абсолюте. То есть он...
Ну, здесь, знаете, да, я полностью с вами согласен, но, знаете, вот еще раз, верность в этой жизни... Это где-то приверженность идее абсолюта, ну или верность идее абсолюта, приверженность идеалам высшего, да? А это косвенный показатель, что в прошлой жизни ты чем-то подобным занимался. То есть у тебя где-то есть внутренний импульс, который выше, чем рождение и смерть. То есть ты родился в этой жизни, ты прошлой жизни не помнишь, но тебя тянет к чему-то высшему, космически запредельному. Ты иной раз даже сказать не можешь. Знаете, сколько у меня последователей, учеников, вот, которые, ну, с литературой плохо, до сих пор плохо с литературой, с вменяемой, да, и вот некоторые там, особенно маленькие дети, они-то и сказать ничего не могут, но их куда-то тянет. Вот их тянет во что-то, они знают, что что-то есть, и они к этому стремятся, и это для них основной такой компас по жизни. И если они чувствуют, что зачем-то это светит, они начинают заниматься теми, там, деятельностью. Там. Если нет, они нет. И даже они с трудом определяют, к чему они стремятся. Вот это вот верность чему-то высшему. Да? То есть, обратите внимание, маленькие дети, они прошли предыдущую смерть, и это рождение. По идее, вся память должна стереться. И она, собственно, стирается. Многое кто-нибудь из вас помнит эпизоды из прошлой жизни? Я вот, например, к стыду своему сказать, ничего не помню. Может, кто-нибудь из вас помнит, да? Вот. Но фактор верности остается. Вот. Поэтому в этом отношении это действительно фактор верности, как предыдущий опыт абсолюта. То есть, если был хоть малейший вот такой вот всплеск. А с другой стороны, знаете, друзья, обратная ситуация. Тоже очень приятная ситуация в жизни. Тоже могу сослаться на кое-какой опыт своих учеников. Значит, вот был ученик, вот он занимался, у него были какие-то сомнения. Так и так, идти тем заниматься, этим, туда-сюда. Но все-таки, стиснув зубы, он продолжал идти своей дорогой, которую выбрал. Свято соблюдал все обеты, которые себе наметил, стиснув зубы. Понимая, не понимая, действует, не действует, все равно идет. Навязывал Вселенной свои правила игры. Он считал, что должно быть так, и все. Если мир не подстраивается, тем хуже для мира. И так шло достаточно долго, несколько лет, как он рассказывал. А потом в один прекрасный момент, и вот так пробило по-хорошему на высшее духовное, какую-то практику делал, и до него, знаете, вот это откровение дошло. Да, вот прояснилось, вот просветление, прояснение дошло. И вдруг как-то в какой-то миг ему стало, как он рассказывает, все понятно, ему стало безмерно стыдно за каждые свои поступки, где он не просто неверность декларировал или ну, делал, а просто даже сомневался, вот эта скотскенькая маленькая мысль, вот она возникла, вот, ну, отступись, отбрось, да, вот стало, говорит, жгуче стыдно за каждую мысль, и стало очень-очень, ну, как вам сказать, приятно, радостно за то, что вот он соблюл верность и дошел до этого уровня. И после этого, то есть вот, как бы это осталось таким глубоким внутренним отпечатком, что дальнейшие, как их, знаете, называют, соблазны, а мир полон соблазнов в этом отношении, они уже на него не действовали. То есть ему говорят, ну вот тут вот давайте вот так вот немножко, а он опаньки, нет, что-то не то. Не то чтобы нет, ну мир сложный, мы не знаем, как там... Вообще все это устроено, вся эта кухня. Я помню, в свое время работал в бизнесе в начале 90-х. Ой, друзья, я вам таких историй понарассказывать могу. Хоть стой, хоть падай. Да, но они иногда, друзья, непонятны. Ты понимаешь, что это не твоя игра, но ты понимаешь, что ты что-то не понимаешь, что может быть там все и справедливо, но ты не лезешь. Ну, как бы это не твое. Вот. И Вот такая прививка, она остается. И потом, ну, как бы становится стыдно даже за малейшую мысль о скотстве, о мысли о неверности. И наоборот, становится самым высоким внутренним для самого себя похвалой, это то, что удержался. Вот. И это бывает на всплесках, когда действительно что-то йоговское происходит. Потому что у нас все, знаете, любят больше рассказывать, как они там энергию кундалини подняли, и как их всех там плющило-колбасило, как у них там был какой-то опыт там чего-то, там кто-то еще, как кто-то там обдышался, значит, кислородом, у него там круги поплыли, он решил, что это у него там, значит, это перерождение случилось. Очень много вот таких факторов, я встречал их полным-полно, да. Я вот рассказывал, да, за самый последний тут в одном магазине пранокамеру сделали, поставили большой баллон технического кислорода и маску. Праны подыши, ну и сильно подышишь, подышишь, у тебя перед глазами все и поплыло, высшее открылось, да. Ну хорошо, сейчас, знаете, как не предлагают, как в Европе, еще курнуть что-нибудь при этом, понимаете, да, вот слава, вот слава, вот я полностью разделяю запрет на самые легкие наркотики, никакой дури не должно быть. Вот, значит, да, так вот, понимаете, в чем дело, что это все ерунда, а вот когда у тебя реальный опыт, хоть чего-то, переживания, он на самом деле начинает проявляться через обыденные вещи, через вещи, которые, ну, собственно, даже особо не похвастаешься ими. То есть ты вдруг начинает тебе быть стыдно за какие-то плохие поступки. Я помню, в детстве у меня была рогатка, и я это чем только не занимался, поубивал кучу голубей. Вы знаете, как мне потом было безмерно стыдно и больно, когда я начал еще в детском возрасте заниматься йогой. Вот они у меня перед глазами, знаете, мальчики кровавые, голуби кровавые перед глазами ходили. Мне было так стыдно и страшно, что я ради своей какой-то там этой самой, да, ну, по бутылкам бы стрелял в конце концов, я не знаю там почему, если уж стрелять так не терпится. Вот, и вот, без, вот, вот то, что называется угрызение совести, да, и больше никогда, ни за какие деньги, ни за какие посулы не хочется этого совершать. Вот, и вот точно так же в отношении всех остальных поступков в своей жизни, что ты больше не хочешь этим мараться. И это как бы такой, знаете, защита от искусов. От того, что вот тебя соблазнят, совратят, растлят и уведут в сторону. И вот один критерий. Другой критерий, что, знаете, желание менять мир. Желание менять мир. И сила менять мир. Вот хочется и делаешь. Вот, а не почему? Вы считаете, что так должно быть. Все, точка. Мне говорят, да ну, мужик, расслабься, кто там, что, зачем, сейчас же он мир чистогана. Давай мы тут схемку придумаем быстро, чирик-чирик. А ты понимаешь, что вот если тебе, не дай бог, еще раз в этой жизни придется пережить высшее состояние, ты же потом себя сожрешь за эту схему. Ты себе места не найдешь, ты же перед своей совестью вообще ничего не сделаешь. И на самом деле очень сужается жизнь с одной стороны. Жизнь становится очень трудной, потому что то, на что идут с легкостью другие, ты себе не можешь уже больше позволить. Не потому, что кто-то говорит, что это плохо, не потому, что там еще что-то, а просто ты помнишь, как тебе было стыдно в предыдущий раз. И опаньки, и хотел бы уже и рука и тянется что-то сделать, да? А потом это опа, значит, вот удар. Нет, и вот это хорошая вещь, друзья. Это вот очень хорошая вещь от переживания высших состояний. Во всяком случае, еще раз говорю, у меня был-то мизерный опыт, а вот кое-кто, кто его серьезно переживал, мне рассказывал, он, ну, собственно говоря, подтверждает это и говорит, что в этом отношении надо не идти. Единственное, что, конечно, приятное в этой всей истории, что мир безмерно милостлив. Богиня Шри дарит больше, чем мы способны пожелать, и собственно, нет нужды по мелочам, что называется, свою душу бессмертную продавать. И в этом нет необходимости, понимаете? Потому что никто не купит, никто уже не купит. Все уже, знаете, так, значит, да, время, а время уже все. Все, друзья, на сегодня все. Мы продолжим. Ура! 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 Ура!